говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Дорогие радиослушатели, заканчивается вторая седмица Великого Поста. Программа «Память их в рот и рот» продолжает свою работу в эфире. А с прошлой передачи у нас уже прошло 2 недели, и, Ольга Сергеевна, вновь мы встречаемся с тем, чтобы поговорить о выдающихся людях, наших современниках, о тех страницах нашей русской церковной истории и российской истории, о которых забывать не следует. И то, что мы обращаемся к этим страницам, я думаю, это благодарная память, которая согревает и нас, и наших слушателей.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с идущим нашим Великим Постом. Это такое трудное и радостное время. Вот сегодня мой рассказ пойдет о схиигумене Фомарь. Это бывшая, ну не бывшая, так нельзя говорить, это княжна Тамара Александровна Марджанишвили, урожденная. Родилась она в семье полковника, князя, который, правда, довольно быстро умер, а мать ее урожденная Чевчевадзе. То есть это самая, что называется, аристократическая семья грузинская уже высшей марки. Родилась она в местечке Кварели в Грузии, теперь это город. 13 апреля 1868 года. У нее было 3 сестры и брат. Но так распорядилась жизнь, что она очень многих своих родных потеряла. И, как я уже сказала, отец умер довольно рано. Мать умерла, когда ей было 19 лет. Там одна из ее сестер, младшая, заболела дифтеритом. И вот они обе умерли, мать и сестра. Вторая сестра скончалась от туберкулеза, а третья в родах. Остался у нее только брат Константин Александрович Марджанишвили, о котором я, конечно, еще скажу, потому что это выдающийся совершенно человек, память о котором жива в Грузии до сих пор. Это была очень красивая, умная, богатая девушка, у которой был жених, ей было 20 лет. Начинаю я свой рассказ с того года, когда ей было 20 лет. Она приехала в гости к своей тете, которая жила в городе недалеко от Бадбийского монастыря знаменитого. Бадбийский монастырь – это монастырь, построенный на месте кончины святой Нины, и там она и похоронена. Этот монастырь был очень знаменитый в Грузии. Одно время там даже все цари грузинские венчались на царство. Но потом он как-то пришел в упадок, этот Бадбийский монастырь. Но летом 1888 года туда приехал, как-то он поехал в Грузию, и приехал туда император Александр III. Он побывал на этом месте и сказал, что надо его восстанавливать, Подбийский этот монастырь. Для этого он прислал туда из Москвы игуменью Ювеналию Лавинецкую вместе с 6 монахинями. Все они были русские. Это очень энергичная женщина, игуменья Ювеналия. Она начала восстанавливать этот Подбийский монастырь. И как-то у нее это все очень хорошо получилось. Грузины очень ее поддержали, местные. И надо сказать, что к 1902 году, когда ее опять вернули в Москву, в монастыре было уже около 300 человек. И вот летом 1888 года в городке Сигнахи, который находится в 2 километрах от Подбийского монастыря, отдыхала семья Марджанишвили. Она была, ее брат, ну и двоюродный, там троюродный, короче, все семейство. И они поехали в экскурсию и попали в этот Подбийский монастырь. Там как раз была служба. Служба была самая простая, будничная. Сама игуменья Ювеналия читала канон, сестры пели. Ну, все члены семьи спокойненько так это зашли, посмотрели и ушли. Ну, религиозность была тогда у них такая же, как во всей империи. То есть все вроде как бы крестились, соблюдали какие-то важные праздники, но вот такой искренней и глубокой веры не было. Ну, Тамара задержалась, она не смогла уйти. Она пробыла до самого окончания службы, и после окончания службы подошла к этой игумене Ювеналии и сказала, что она хочет стать монашкой. Но дело в том, что все ее спутники, они схватились, что ее нет, и послали на розыск ее всех братьев. Один из братьев застал ее в этой церкви и подслушал, что она просила Ювеналию о том, чтобы постричься в монахи. Он, конечно, сразу побежал, обратно всем рассказал, мальчишка еще. Вот, все начали над ней смеяться, уговаривать, разговаривать, но она как-то так очень сразу стояла на своем. Ее пытались отговорить всячески, увезли в Тбилиси, стали возить по всяким театрам и так далее. А она, бедненькая, сидела, слушала какие-то спектакли, а в кармане перебирала четки. В конце концов, она просто тайком убежала из дома, приехала в этот Подбийский монастырь. Ее разыскивали, ну, конечно, там быстро догадались, где она есть, пришли, стали ее всячески уговаривать вернуться домой, но игуменья Ювеналия, она как-то сумела их убедить, и она там осталась. Осталась, она была послушницей. Игуменья Ювеналия, она была очень интересным человеком. Во-первых, она, конечно, была прекрасным организатором, и все, она сумела этот монастырь восстановить, как я уже сказала. Но еще важно очень, что она была духовной дочерью отца Иоанна Кронштадтского. Причем он ее очень любил и выделял. И она ездила в Петербург по разным делам, и в том числе брала с собой и послушницу эту Тамару, тогда она была еще послушница. И таким образом Тамаре удалось познакомиться с отцом Иоанном Кронштадтским. Ну вот Иоанн Кронштадтский как-то сразу угадал в ней непростого человека, и он стал ее благословлять и говорит: «Тамара, Тамара, благой путь избрала». Потом он вдруг взял крест, снял с игуменью Ювеналии, еще с какой-то игуменью. Короче, он снял 3 креста. И все эти 3 креста надел на Тамару, которая была тогда еще даже просто послушницей. И сказал, вот что-то, не помню сейчас точно фразу, но вот, что ты будешь игуменей. И получилось так, что она действительно была игуменей 3 монастырей. Он ее очень любил и всегда выделял, и всегда помогал ей во всем. То есть вот у нее с Иоанном Кронштадтским была очень близкая духовная связь. В 1902 году она к тому времени пробыла в монастыре 12 лет. Ее уже постригли и в постриге дали ей имя такое же, как у ее игумени, Ювеналия. Она очень любила эту игуменью. Она заменила ей родную мать фактически. Ну и духовной матерью она была ей тоже. Но ее вызвали в Москву, игуменью Ювеналию. А эту молодую, младшую, как ее называли, младшая Ювеналия, стала игуменей Бодбейского монастыря. Еще будучи совершенно молодой женщиной, ей было, в общем, около 30 лет. Она с радостью там осталась. Ей вообще очень нравился этот Бодбейский монастырь. Святая Нина ее очень вдохновляла, и все. Но там началась эта революция 905 года. И грузины, они оказались очень такими активными воинами и начали притеснять всех. В общем, революционеры там были такие активные. Ювеналия младшая, будущая наша схигуменья Фомарь, она всех защищала и даже... Она даже давала приют в своем монастыре. То есть люди, которых эти революционеры обижали, они прибегали к этому монастырю, и она там их прятала. Но революционеры это, конечно, потерпеть не могли и стали ей угрожать расправой. И даже однажды было действительно реальное нападение, но чудом ей удалось спастись. Это, конечно, очень взволновало начальство, и ее тоже вызвали в Москву. Очень не хотела она уезжать оттуда, она очень любила этот Бодбейский монастырь, он был ей очень дорог, но все-таки ей пришлось уехать. И дали ей быть настоятельницей Покровской общины. Покровская община – это было такое благотворительное учреждение, в котором помогали бедным, вдовам, детям и так далее. Там была больница, амбулатория, аптека, детский приют, школы, рукодельные мастерские. И, в общем, это целое было огромное и большое хозяйство. Надо сказать, что матушка Ювеналия очень даже не любила даже вспоминать свою бытность в этой Покровской общине, потому что все, что там происходило, это было вопреки ее желанию и против того, к чему тяготела ее душа. Ей хотелось уединенной, углубленной молитвы, а здесь она должна была заниматься огромным количеством хозяйственных всяких проблем. Надо сказать, что эта Покровская община, она была очень вообще большая и богатая, большое хозяйство было. И когда великая княгиня Елизавета Федоровна стала организовывать свою Марфо-Мариинскую обитель, она, конечно, взяла очень многое из Покровской общины, она советовалась с игуменей Ювеналией, и они очень подружились, и они были вообще в очень близких отношениях, и близки были, и помогали друг другу. Но если для Елизаветы Федоровны вот такая активная хозяйственная жизнь, активное участие в жизни было очень нужно ей по характеру, она сама, в общем, даже стала фактически медицинской сестрой и вела это все хозяйство, у нее тоже была и больница, и амбулатория, и аптека. Все это было, ее это не тяготило, наоборот, ее это радовало, а вот для игумени Ювеналии это было большой нагрузкой, и ее очень тяготило. Надо сказать, чтобы уже к этому не возвращаться, они очень дружили до конца, и даже когда арестовали Елизавету Федоровну, матушка Ювеналия, она уже к тому времени уже не была в Покровской общине, но она приехала в Марфо-Мариинскую обитель, и какое-то время она, пока еще Марфо-Мариинскую обитель не разогнали, она как бы замещала даже там Елизавету Федоровну. Но это я как бы забежала вперед. Ну, матушка Ювеналия очень мечтала о уединенной жизни, буквально в скиту. Она поехала в Царов, в Серафимо-Понятайский монастырь, и там молилась. И вдруг во время ее молитвы ей явилось такое видение Божьей Матери, которое ей сказало, что она должна построить скит и жить в скиту. Причем это было не так, что вот она должна жить где-то одна послушницей, А вот чтобы она для кого-то построила скит и там спасалась вместе с другими. Ну, она, конечно, это запомнила, но ей это было не по душе, потому что она мечтала именно об уединенной жизни. Покровская община, как я уже сказала, ее совершенно не устраивала, и вот она затеялась в 1908 году. Она приехала в Москву в 1905 году, в начале 1906, а в 1908 году у нее, видно, терпение уже окончательно лопнуло, и она решила уйти из этой Покровской общины. И вот она начала действовать так, как сейчас у нас говорят, что вообще наши духовные отцы не одобряют. Но она пошла сначала, она окормляла Зосимовой пустыни у старца Алексея и очень уважала игумена Германа. Она первым делом пошла туда и просила старца Алексея, чтобы он ее благословил на то, чтобы она ушла вот чуть не в затвор. А старец Алексей сказал: «Нет, нет, тебе нельзя уходить в затвор, ты должна построить отдельный скит, и там, чтобы спасалась и ты, и, в общем, другие тоже». Она, значит, тогда пошла к Герману, травила то, что сказал старец Алексей. Пошла к Герману. Герман, не сговариваясь, говорит то же самое. Опять она недовольна. Поехала в Оптину пустынь к старцу Анатолию. Она даже не успела ему ничего сказать, этому старцу Анатолию, как старец Анатолий начал ей говорить: тебе нужно устроить скит, и в этом скиту, значит, вот быть настоятельницей. Ну, она вообще пришла в полный ужас. И получилось так, что она уже у троих спросила, и трое ей сказали, а ее это никак не устраивало. Но она, видно, была такая вот с характером, и она вот хотела сделать все-таки так, как ей хочется. Тогда она, значит, опять поехала к старцу Алексею. Она его три дня там, два дня прожила, три раза у него была по два часа и выпрашивала у него, чтобы он ее, значит, разрешил уйти от мира. Он ей никак не разрешал. В конце концов, она призналась ему, что ей было явление Божьей Матери, и что Божья Матерь, она им даже никому не рассказывала про это, что и Божья Матерь ее благословила вот организовать скит. Ну, тут батюшка, конечно, старец Алексей сказал: ну вообще, Божья Матерь тебя благословила, что ты еще хочешь, вроде того. Да как же я буду, да у меня нет ни денег, ни места, ничего. Все, говорит, устроится, раз Божья Матерь благословила, она тебе и место найдет, и деньги найдутся, и силы найдутся, все найдется. Все, уехала. Проезжает мимо Троицы Сергиевой, Лавра опять не унялась. Пошла в Лавру. Пошла к настоятелю архимандриту Товии. Начала ему все это долго рассказывать, все вот, что у нее так, так, что она этого хочет, а вот старец не разрешает, и тот не разрешает. Тови молча встал, вышел в свой кабинет, взял там крест, подошел к ней и говорит: ну вот, а сейчас я тебе буду благословлять, чтобы ты сделала скит, и чтобы ты там была настоятельницей. В общем, ну, ее в конце концов дожали. Хотя, конечно, сейчас все говорят, что нельзя ни в коем случае ходить по разным духовникам, выпрашивать то, что тебе хочется. Но, тем не менее, она вот так делала. И все равно все духовники направили ее, не сговариваясь, в одно и то же место. И тут начало сбываться предсказание старца Алексея, что Богородица ей поможет. У нее, у Покровской общины, было два участка земли. Один недалеко от Востряково по Белорусской дороге, второй там где-то еще. И вот она там даже ни разу не была, потому что ее совершенно... Во-первых, она всего три года там была в этой Покровской общине, и вообще ее все эти хозяйственные дела мало интересовали. Она, конечно, не посещала эти участки. Но тут возникла такая ситуация, что она недалеко от железной дороги, и железная дорога заинтересовалась этим участком для каких-то своих нужд. И стала просить эту Покровскую общину, чтобы она продала этот участок. И она вынуждена была туда поехать. И вот когда она туда поехала, на этот участок, когда туда пришла, это такая там была горка, вообще песчаная, вся поросшая сосной. Ну и сейчас там, я была там в Серафимо-Знаменском скиту, он, конечно, замечательный, весь в соснах. И ей там это место очень понравилось. А у нее уже было как бы благословение окончательное и Тови, и старца Алексея. И она подумала, почему бы мне здесь не сделать. И вот как-то у нее душа потянулась к этому месту. Ну, а уже разговор был с этой железной дорогой. И железная дорога уже вроде как считала этот участок своим. Все, отдали вроде этой железной дороге этот участок. И она вернулась в Москву. И тут ее все точит. Ну, нет, вот не хочет она, чтобы этот участок уходил, и хочет, чтобы все-таки на этом участке строить. Она нашла себе архитектора Щусева, кстати сказать, тот самый, который строил Марфомариинскую обитель. Ну, он еще много чего строил, это очень известный архитектор. Я думаю, все о нем знают, тут я не буду ничего рассказывать. Я просто вспомнила про Марфомариинскую обитель, потому что, по-видимому, в связи с тем, что они дружили с Елизаветой Федоровной, вот у них общий был и архитектор. Надо сказать, что и эти Серафимы Знаменские скиты и Марфомариинская обитель, они были готовы и освящены в один год, в 1912 году. И тот, и другой были освящены митрополитом Макарием, ну и строились Щусевым. И как-то вот у нее так получилось все именно действительно по воле Пресвятой нашей Богородицы, все уже начало получаться само собой. И вдруг железная дорога отказалась от этого участка, причем добровольно прислали письмо, что они не претендуют на этот участок. Начали они строить, да сначала неправильно разметили, у них получился храм не на восток, а на северо-восток, но потом вовремя спохватились и переделали. В общем, все получилось. И вот этот архитектор Щусев, он, конечно, несмотря на то, что потом он, конечно, очень себя повел в отношении в церковном совершенно не так, как мы бы от него ожидали, потому что он строил много церквей. Ну, вот эту церковь он построил совершенно удивительным образом. Там она построена, эта церковь была, вся она по каким-то таким, знаете, по условиям таким специальным. Во-первых, ограда церкви была длиной 33 сажени, ровно по числу лет жизни Иисуса Христа. Храм, он такой пирамидальный, но с уступами. Если кто видел, он понимает, о чем я говорю. Конечно, мне это описать трудно. Но дело в том, что там было 24 уступа по числу апокалиптических старцев. Иконостас в храме был удивительный, дубовый, резной. В общем, получилось так, что у нее и деньги откуда-то появились. В общем, там было очень все сделано так, вот, знаете, основательно. Дубовый, резной этот иконостас. В ограде было построено 12 домиков по числу апостолов. И в этих домиках жили сестры. В скиту полагалось жить 33 сестрам, тоже по числу лет Иисуса Христа. Причем все сестры были девушками. Она не брала в себе в монастырь ни девушек. Звонница была прекрасная над главными святыми воротами с очень красивыми колоколами. Были еще хозяйственные ворота. И была еще очень интересная такая калиточка. Ее называли лесная калитка. Калитка она вела, вот опять, там же кругом был бор сосновый, и все. И там на небольшом расстоянии было установлено такое металлическое изображение Серафима Саровского. И вот когда только выходил человек из калитки, такое было впечатление, что вот там вот на некотором расстоянии просто стоит Серафим. И дело в том, что эта поляночка, где было установлено вот это металлическое изображение Серафима Саровского, она у них еще вот очень интересна. По благословению вот игумени Ювеналии эта поляночка использовалась для совершения всенощных. Вот на всенощный, вот, кажется, не обязательно, чтобы был престол, можно ее совершать и без престола. И вот они выходили все на эту поляночку рядом с иконой Серафима Саровского, и там служили всенощную. Вообще, порядки, конечно, в этом Серафимо-Знаменском скиту были очень удивительные. Я вообще даже не могу это все перечислить, но очень было, с одной стороны, строго, А с другой стороны, все очень логично. То есть все направлено, во-первых, на молитвенный настрой, и, во-вторых, на то, чтобы создать не просто вот какую-то общность людей, а чтобы это были люди, которые любили друг друга, прощали все друг другу, которые не держали никакой обиды, ничего. У них это бесконечно было, они все время просили друг у друга прощения. У них это неоднократный был обряд. В течение дня в различных вариантах возникал вот этот вопрос о том, чтобы попросить друг у друга прощения. У них еще очень интересный был обычай полуношницы. В 12 часов ночи все сестры собирались в храме, причем они приходили, у них была, значит, будильница, она будила их без 20:12, без 10:12 они все уже были в храме. И вот они в храме сидели и ждали, как прихода жениха. И начиналась эта полуношница, все грядет жених в полунощи. Они слушали полуношницу, и после этой полуношницы они шли, просили друг у друга прощения, потом шли к иконе Спасителя, и перед Спасителем уже каждая сама за себя просила прощения за свои грехи. То есть вот какое-то вот бесконечное вот такое покаяние там было. Но все это было мирно, никаких вот таких вот не было. Вот. Насилия никакого не было. Именно вот было очень все мирно. И вот тут я хочу чуть-чуть соединить эту матушку Ювеналию со своей семьей. Дело в том, что у отца Ильи была духовная дочь Мария Ажаева, которая вот захотела стать монахиней, и она захотела вот туда уйти, в этот Серафимо-Знаменский скит. И она стала сначала духовной дочерью архимандрита Арсения Ждановского, часто к нему ходила, а потом, когда он переехал и жил около Кинови, к этому я еще вернусь, но мне вот хочется сейчас рассказать, почему я, собственно, так еще к этой матушке Фомаре неравнодушна. По многим причинам я к ней неравнодушна, и в том числе, потому что вот она имеет такую связь и с моей семьей. И вот эта Мария Ажаева, она поехала туда, в Серафимо-Знаменский скит, взяла благословение у отца Ильи и поехала туда. И вернулась туда, одетая в белом апостольнике. Причем она не спрашивала благословения на апостольника, она просто спросила на поездку. И вот она ждет отца Илью перед храмом, уже в этом белом апостольнике, радостная, счастливая, думает, сейчас ее, значит, батюшка будет радоваться. А он, как увидел ее в этом апостольнике, коротко поздоровался и пошел мимо нее, не глядя. Ну, это уже ничего хорошего не предвещало, она за ним бросилась. А он, в конце концов, значит, стал с ней разговаривать и говорит, а кто тебе разрешил? Ты же меня просила благословения поехать, я тебе дал. А у тебя в кармане уже апостольник был, а ты мне ни слова не сказала, снимай сейчас же. И он заставил ее снять этот белый апостольник. А потом, когда об этом стало известно Арсению Ждановскому, он очень одобрил отца Илью, сказал, что все правильно, разве можно так себя вести, держать в кармане белый апостольник и не спросить благословения у своего духовного отца. Ну, так или иначе, конечно, отец Илья, он ее пожурил, но буквально через несколько месяцев после того, как она ушла в Серафимо-Знаменский скит, поехал ее туда навещать. Она была, конечно, очень рада, они туда приехали, и вот там интересно, вот бабушка описывает, как они туда приехали, их там очень было строго в отношении мужчин, и в том числе и священников, даже разговора не было о том, чтобы посторонний священник зашел внутрь этого скита. Она поселилась вот как раз в келье этой Марии Ажаевой. Она та была еще послушницей, и ей даже вот как послушнице, ей не разрешалось жить в скиту. Она жила в соседнем домике. И там же и матушка поселилась. А батюшка поселился в Кинове, где епископ уже к тому времени Арсений. И вот бабушка описывает, как без 20:12 они вскочили, помчались к этому скиту, стучали в закрытые, в запертые ворота. работа, значит, их там пустили, и вот они, она тоже вот участвовала в этой полуношнице, вот, и на нее это тоже произвело очень сильное впечатление, она, им вообще очень в этом скиту понравилось. Потом, правда, матушка ее пригласила, она еще раз пришла внутрь скита и в келью к матушке пришла, то есть их там принимали очень ласково и хорошо. Вот, теперь, значит, я еще про этот скит хочу сказать. И еще, конечно, в связи с этим, в связи с матушкой Налей, нельзя и просто абсолютно неправильно не говорить об архимандрите Арсении Жизановском. Арсений Жизановский был ее очень близким человеком. Он был ее духовником. И он был частым гостем там, в этом скиту. И в 1915 году, 21 сентября, по благословению митрополита Макария, он ее постриг в схиму. Причем вот этот постриг в схиму, он был вообще под большим вопросом, потому что обычно схимники, они не занимаются никакими делами, они вообще должны сидеть тихо, мирно в своей келье и молиться. А она была настоятельницей скита. И вот тут возник большой вопрос. Она очень хотела, понимаете, вот это был человек, который вот, она мечтала именно вот о тихой углубленной молитве. Вот, вот, и вот она всячески к этому стремилась, вот к такому одиночеству и к углубленной молитве, и чтобы ее никто не трогал. Ну вот жизнь не давала ей этого никак. И вот даже встал вопрос о том, как же ее постригать в схиму, если она настоятельница. Настоятельница, ну, никак не может избежать общения и каких-то хозяйственных дел. Это все, ну, в конце концов, все-таки какое-то время ее просьба отклонялась, отклонялась, но потом все-таки митрополит Макарий сменил гнев на милость и благословил ее постричься в схиму, и он поручил это сделать тогда уже епископу Арсению Жидановскому. Он ее и постриг схиму с именем Фомарь. И вот жизнь Фомари и жизнь Арсения Жидановского, она была переплетена очень тесно. Они общались до ее смерти в 1936 году. Он же ее отпевал дома. И она очень много для него сделала, когда Чудов монастырь разорили, закрыли. Она специально для него организовала там небольшую киновию рядом со своим скитом. Он там жил. Полтора года там жил еще его ближайший друг, епископ Серафим Звездинский. Они очень дружили, они были очень близки духовно. Они, вот Арсений Жизановский, он вспоминает об этой жизни, как он жил вместе с Серафимом Звездинским, как о самом, вообще, можно сказать, счастливом периоде своей жизни, несмотря на то, что они жили, в общем, можно сказать, полулегально. «Свете Тихий» трехтомник. И вот я там же узнала, что, оказывается, «Свете Тихий» это называется, знаете почему? Потому что его епископа Арсения так называл Серафим Звездинский. Это каким же надо было быть человеком, чтобы получить такое название, такое определение «Свете Тихий». Конечно, я вот первый раз так вот, что мне очень понравилось, что в этой работе моей, что я давно знаю об этом Арсении Жидановском, он играл огромную роль в жизни отца Ильи, он первый, так сказать, начал его воспитывать в нужном направлении, он еще учился в университете, когда он попал под крылышко Арсения, тогда архимандрита Арсения Жидановского, и Арсений Жидановский благословил их на свадьбу, подарил иконочку святителя Алексия. И там на этой иконочке сзади написано, что он их благословляет на свадьбу. То есть Арсений Жидановский, он был для меня человеком близким, явно совершенно связанным с моей семьей, но я никогда не проникала так глубоко в его жизнь и в его достоинства, и в его труды. Вот этот трехтомник — это совершенно потрясающая вещь. Я вот, у меня два тома есть, я их приобрела, а третий том я скачала из интернета. Там настолько много всего. Он и писал и молитвы, он писал службы, акафисты, каноны. Какой у него дневник. Это просто волшебство. Вот читаешь, и просто даже, я не знаю, я в таком совершенно пребываю сейчас невероятном восторге от него, о том, какой он был. И если все идет на фоне слов в свете тихий, то есть, и при том вот такого еще отношения к нему, вот этой матушке Фомаре, бережного. То есть она его, настолько она его прямо ценила невероятно, она обставляла его жизнь, ну вот как только она могла, вот даже вот и она старалась, чтобы он жил вот как в раю. Даже вот когда вот он должен был приехать, значит, там заранее все готовилось в его этой кинове, все. Никто никогда в его присутствии там не убирался, ничего не делал. То есть он был там предоставлен сам себе, делал то, что он считал нужным. И он молился там совершенно спокойно. У него была там домашняя церковь, небольшая комната, маленькая домашняя церковь. И они там очень часто служили вдвоем. Она читала, с игуменью Фомарь читала, пела, а он служил. Я еще добавлю, что у нее был великолепный голос, когда вот она еще была молоденькая девушка, то планы были такие, что она должна поступать в Петербургскую консерваторию. Такой у нее был голос, и такие у нее были данные. Она была очень красивой, и плюс к тому у нее были великолепные музыкальные данные. И вот они вдвоем с Арсением служили. Как бы я хотела хоть краем ушка послушать, что это было. И он пишет, когда вспоминает об этих службах, он пишет, что для меня это было что-то невероятное, потому что это было такое служение искреннее, до донышка. И вот пение вот этой схигумени Фомари, и его этого свете тихого служения, это даже представить себе невозможно, что они там делали, и как они это все делали, и какое они сами получали от этого великое наслаждение и великое удовлетворение. Вот такая была пара, удивительная совершенно. Я считаю, что, в общем, это было что-то редкое такое. Вот они как-то нашли друг друга. Ну, эта радость длилась не так уж долго. В общем, если была освящена скит в 12 году, в 24-м году ее арестовали, судили и отправили в Сибирь. Там около 200 километров от Иркутска. Мне не хочется даже говорить о том, что там она переживала. Я могу единственное, что сказать. Сама она описывала эту ссылку одним коротким словом – ужас. Она уже была и возраст, конечно, не девочка, и у нее был туберкулез, и все эти условия, конечно, удивительно, как она вообще выжила. Но надо сказать, что она и там производила на людей вообще очень сильное впечатление, и она должна была ходить регулярно отмечаться там в какой-то поселок. И вот этот комиссар, к которому она ходила, очень первое время с ней обращался грубо. А вот по прошествии лет он с каждым разом все стал к ней мягче и мягче. И когда уже ясно ее отпустили на волю, она должна была уехать и пришла к нему последний раз, он ей сказал, что он очень жалеет, что она уезжает. А потом, когда она ушла, ей почему-то захотелось обернуться. Она увидела, что он вышел на крыльцо и провожает ее. А мальчик в той избе, в которой она жила, она сохранила с ним добрые отношения, послала ему там какую-то посылочку, он ей ответил: «Вот я купил гармонь, теперь я целый день играю, вот бы вы послушали». А матушка Фомарь говорит: «Слава Богу, меня Бог помиловал, что мне не приходится слушать, как он целый день играет на гармонии». Но это я к тому рассказываю, что она сумела и там людей к себе расположить. Они поняли, ну, оценили глубину ее натуры и поняли вообще, что она из себя представляет. Дело в том, что после закрытия скита Серафима Знаменского, скита, они все-таки еще не разошлись, сестры. Они поселились в районе станции Перхушково, тоже по Белорусской железной дороге. С 1924 по 1931 год они там жили. И вот там, в этом Перхушково, ей удалось опять восстановить такой какой-то быт типа скита. Опять у нее все символически. 10 сестер, священник Филарет Постников и она, всего 12 человек. Они жили в доме, там была комната матушки, была комната сестер. И комната матушки, она, собственно, отделялась очень тонкой перегородкой, и там все было слышно. Те же самые службы, та же полуношница, все там было. И она там вот какое-то время, с 24 по 31 год, они еще, в общем, поддерживали ту молитвенную жизнь, о которой она мечтала. В это же время, в 26 году, писал ее портрет знаменитый художник Павел Корин. Если кто видел этот эскиз, то единственный человек, который одет в белое, это была матушка Фомарь. Матушка Фомарь была необыкновенной чистюлей. У нее все было, она обожала белый цвет. Она очень любила одевать все белое. И в ее комнатке стояла кровать, покрытая белым, вот в Перхушково, в белом пикейном одеялом. Если приподнять это белое пикейное одеяло, то мы увидим, что у нее не было даже матраса. Она спала на голых досках. Она очень маленького была роста. У нее была такая маленькая ножка, что когда она подарила свои валенки там одной своей духовной дочери, та эти валеночки надела на свою 6-летнюю дочку, и они ей были впору. У нее были там в комнате все маленькое было, маленькое креслице, маленький столик. Это было совершенно, вот что называется, в маленьком теле могучий дух. Вот, и они там очень хорошо у них все было, там в этом Перхушково, до тех пор, значит, пока ее не арестовали. Это было тоже очень отрадное такое время. Все-таки как-то она сумела, очень долго она сумела, и Бог ей помог, она вот до 31 года, она все-таки жила так, как ей нравилось. Ну, вот 31 год, по 34 она была в ссылке, а в 34 году вернулась совершенно больная. Тут они уже жили в маленьком домике на станции Пионерской, тоже по Белорусской железной дороге. И там она и умерла. Там она умерла, тихо, мирно умерла. Конечно, она страдала, потому что болезнь у нее была тяжелая. Ну, но, безусловно, ее все время окормлял Арсений Ждановский и причащал, и соборовал все, что надо. И он же ее и отпевал дома. Похоронили ее на Введенском кладбище, на немецком, на Введенском кладбище, недалеко от протоиерея Алексея Мечева. Ну, какое-то время они как-то перестали вспоминать и думать, хотя, в общем, этот человек, безусловно, был совершенно выдающийся, необыкновенный человек, преданный до последней капли крови, в полном смысле слова. Но теперь все-таки ее канонизировали как святую. Сначала ее канонизировали в Грузии, а буквально через год канонизировали и у нас. В 2018 году, 27 апреля, было обретение ее мощей на немецком кладбище Веденском. И мощи эти были перевезены в Серафимо-Знаменский скит, который к тому времени был уже восстановлен. И там он, мощи эти лежат, положены. Вот, и мне попалось еще, тоже я не могу, конечно, но если кто увидит и сможет, икона, которую написали грузины, грузинская икона Кефамари. Изумительная совершенно икона, просто изумительная совершенно икона. И еще, вспоминая об этой иконе, я не могу не вспомнить еще об Адбийском монастыре. У них была чтимая икона, очень иверская икона Божьей Матери в Адбийском монастыре. И когда его разорили большевики, там была больница. И вот эту иверскую икону использовали в качестве хирургического стола. И на ней даже остались сейчас порезы от скальпеля. Это тоже есть в интернете, можно посмотреть. Это зрелище, вы знаете, вот буквально, когда я вот этим всем занимаюсь, меня просто сердце кровью обливается. Я вообще не могу понять, вот как у людей вообще руки поворачивались вот на такие вещи. Как можно, ну, я знаю, что икона Рублевская была найдена в качестве ступеньки в Звенигороде, а здесь в качестве хирургического стола. Вы знаете, лично я, мы путешествовали с мужем на мотоцикле, когда я была еще совсем молодая. Мы заехали в какую-то очень такую глухую деревню, просто по дороге остановились, они пустили ночевать на сеновал, а там были кадушки стояли. И что-то я взяла и посмотрела, а на кадушке в качестве крышки лежала икона. Но я ее выпросила. То есть, вот, знаете, вот какие-то удивительные совершенно люди. Я не знаю вообще, как вот у них поворачивают. Ну, причем она же крестьянка, уже была в возрасте. Я так посмотрела, я даже не могла понять, как это можно использовать на кадушку с оленями, положить икону в качестве крышки. Ну, вот, оказывается, можно и в качестве хирургического стола, и как угодно, и даже ступенька. Ну, Бог им судья, не нам, как говорится. Господь все там их разберет. Вот, что я могу еще сказать? Я могу только сказать, что Царство ей небесное. Теперь мы можем только молиться ей и просить ее молитв о том, чтобы она помогала нам, и чтобы она нашу веру помогала нам сохранить, и помогала нам молиться и верить в Бога. Это очень нужно. Ну, к сожалению, наше время кончается, и я хочу поблагодарить всех за внимание. И рада очень, что мне удается рассказывать о таких замечательных людях. Желаю вам продолжения плодотворного, великого нашего поста. И Бог с вами, пусть вам Господь помогает.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Даже вот эти небольшие, собственно говоря, заметки, хотя по большому счету, это настоящий конспект для изучения, глубокого изучения этих выдающихся личностей матушки Фомари и владыки Арсения Ждановского. Я думаю, каждый сегодня, если немножко будет более внимательным, обратит обязательно свое внимание на эти жизнеописания, на их труды и еще раз задастся вопросом, что произошло тогда, в то время, о котором мы с вами говорим, почему Господь это попустил и что должно быть для нас уроком, наверное. А я хочу сказать, что для тех слушателей, кому интересно, владыка Арсений Ждановский был неким мостом, который связывал то время и наше время. Он был духовным пастырем нашего выдающегося первого иерарха, святейшего патриарха Алексея I Симанского. и это тоже, наверное, имеет какое-то большое значение.
Одну вещь хочу сказать. Значит, Арсений Жизановский был расстрелян в Бутово. И там вот потрясающе совершенно посередине идет вот это портреты, кто там погиб, и в том числе там стоит портрет вот этого Арсения Жизановского. А в этой книге «Свете тихие» там приведены его допрос, как его допрашивали и как он отвечал. Я вообще, честно говоря, не могу понять, по какому принципу у нас канонизируют святых только тех, которые отрекались от своей как бы церковности глубокой. Понимаете, он абсолютно, не скрываясь, говорил: «Да, я считаю, что советская власть преследует церковь. Я считаю, что я должен с этим был бороться». То есть вот он, его за это и не канонизировали, потому что на самом деле надо было говорить: ничего подобного, я, в общем, признаю советскую власть и все такое прочее. А вот он прямо открыто говорил, что вот он не признает, что вот он против нее, против этой советской власти. Вот я вот смотрю, что его не канонизируют, а ведь он просто, надо сказать, человек уже кто святой, ну так он святой.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Благослови, Oh. Божий любви.